новостей представила Мария Стройкова, а я расскажу о погоде. В пятницу в центре России днем осадки будут более интенсивными и продолжительными. На западе местами будет очень сильный снег, возможно, налипание мокрого снега, температура от плюс 2 до минус 9 градусов. В центре европейской территории России пройдет снег, местами сильный, даже можно его назвать метелью. Порывы ветра местами достигнут 15-18 метров в секунду. Температура ожидается днем 0-5 градусов. В воскресенье в северо-западном районе пройдет снег, температура понизится до минус 1-минус 6, а в центральном районе сохранится облачная погода. В Санкт-Петербурге в пятницу сильный снег, местами метель, днем 0-2. В субботу мокрый снег, температура около 0, в воскресенье небольшой снег, температура минус 2-минус 4 градуса. В Москве в пятницу днем также снег и местами та же метель. Возможны заносы на дорогах, температура минус 1-1, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. В субботу ночью минус 1-минус 6, днем снег, метель, минус 1-1 градус. В воскресенье ночью 0-минус 5, днем временами снег. На дорогах гололедица. Температура 0-2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Сегодня отмечается 70-летие Владимира Высоцкого. Грузия и Россия после переизбрания Михаила Саакашвили. И Сербия после первого тура президентских выборов. Об этом в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас, что называется, актуальный материал, актуальный репортаж. Лидер Демократической партии России Андрей Богданов стал четвертым из зарегистрированных в Центризбиркоме кандидатом на должность президента России. Самый молодой из всех претендентов на пост главы государства рассчитывает, что объединит всю демократическую оппозицию и на мартовских выборах наберет более 20% голосов. В Центризбиркоме заявили, что другой самовыдвиженец, экс-премьер России Михаил Касьянов, не будет зарегистрирован как кандидат, поскольку рабочая группа по проверке подписных листов нашла более 5% брака в пользу лидера Народно-демократического союза. Штаб бывшего главы правительства уже отправил в Центризбирком возражение относительно забракованных подписей. Сторонники Михаила Касьянова не исключают, что кандидатуру экс-премьера все же зарегистрируют. Более подробно рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Андрей Богданов приехал в Центризбирком не только в окружении своих многочисленных сторонников. На это знаменательное для старейшей демократической партии событие он пригласил своих родителей. Член Центризбиркома Людмила Демьянченко открыла 90-юбилейное заседание комиссии. Рассказала, что лидер ДПР потратил на сбор 2 с лишним миллиона подписей 811 тысяч рублей. Недостоверными и недействительными при первичной проверке засчитали 3,12% от 400 тысяч подписей, что позволяет зарегистрировать кандидата. Планы же у лидера Демократической партии России достаточно амбициозные. Он идет на выборы бороться за президентское кресло и, более того, готов вести за собой всех оппозиционных демократов.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов. Получится призвать к избирательным участкам всех избирателей, кто всегда голосовал за демократов, но на выборы в Государственную Думу не пришел. От таковых, я думаю, как минимум половина из 40 миллионов не пришедших на выборы. Если посмотреть любую социологию, то за демократов готовы голосовать от 20 до 25%. Поэтому наша надежда на это.
Гораздо более плачевно выглядят дела в штабе Михаила Касьянова. Рабочая группа, проверяющая подписи в поддержку экс-премьера, нашла в них более 13% брака при дозволенных 5%. В ЦИК поступило 2 063 666 подписей. Проверили сотрудники избиркома и специально нанятые работники паспортных столов 600 тысяч автографов. Проведено 2 выборочные проверки. В Центризбиркоме даже перестраховались и нашли сразу 2 повода для отказа в регистрации Михаила Касьянова, о чем сегодня после заседания в ЦИКе рассказал член комиссии Николай Конкин.
Значительное место в подписных листах кандидата Касьянова Касьянова составляет нарушение порядка оформления подписных листов. Кроме того, общее количество достоверных подписей на данный момент составляет менее 2 миллионов подписей, что также является самостоятельным основанием для отказа в регистрации.
В избирательном штабе Касьянова не оставляют надежды на то, что их кандидата все же зарегистрируют, говорит руководитель предвыборного штаба экс-премьера Константин Мерзликин.
Сомнений у СИКа в том, что собрано более 2 миллионов подписей, нет. Основная масса замечаний носит формальный характер и не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воевали, мы воюем и будем воевать. И мы рассчитываем на то, что ЦИК, который соберется 27 числа, примет во внимание все наши возражения и примет единственно правильное решение и зарегистрирует кандидата Касьянова.
Говорил руководитель предвыборного штаба Михаила Касьянова Константин Мерзликин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главная тема утреннего эфира. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Я думаю, более эту тему пояснять не надо. Вопрос, который сегодня мы посвящаем и обращаем слушателям «Радио Свободы», звучит так. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Вы можете ответить на вопрос, послав сообщение на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Можно ответить также, отправив смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Обратил бы я этот вопрос к Валерии Шабаевой, которая ко мне присоединилась в студии «Радио Свобода». Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Ну, поскольку не опрос у нас сейчас, а обзор, то давайте обратимся к центральным российским газетам. Наверняка там названий песен очень много, и вообще о Высоцком много.
Тут очень много всего, да. О Высоцком, как вы успели заметить, я едва не опоздала на этот выпуск, потому что все буквально газеты пишут о юбилее Владимира Высоцкого. Впрочем, всю вот эту неделю уже даже... предваряя дату, писали много. Ну, а лучший памятник, какой может быть лучший памятник? Время новостей полагает, что писателю лучшим памятником, как и лучшим подарком здравствующему, является качественное издание его сочинений. Так вот, Владимира Высоцкого, конечно же, помнят, перечитывают, цитируют, к месту и не к месту, впрочем. Не только в табельные дни, но и в прочие дни. Ну, а, конечно, 70-летие уж куда как законный повод для выпуска новых книг. Ну, вот этим поводом и воспользовалось издательство «Время», поручившее подготовить 4-томник. Составители учли противоречивый опыт коллег-предшественников и выстроили издание, как полагает газета, наилучшим образом, по крайней мере, для читателя. 2 первых тома, главный Высоцкий, расположенный в хронологическом порядке песни, исполнявшиеся автором на концертах, которые заменяли отсутствующие при жизни поэта печатное издание. 3-й том, стихотворения, не ставшие песнями, иные, как тонко замечают составители, могли бы ими стать, а также театральные и киношные зонги, стихи на случай и другие периферийные тексты, которые зачастую любопытны для исследователя не меньше, а может быть даже и больше. Ну и 4-й, прозаический. Ну, помимо этого, можно сегодня в газетах найти, например, расшифровку диалога Владимира Высоцкого с публикой на концерте, который прошел за 5 месяцев до его смерти. Масса интервью с сыном Никитой Высоцким, с другом Иваном Дыховичным и так далее и тому подобное.
Я думаю, мы еще продолжим примерно через полчаса обзор центральных российских газет темы Высоцкого. Ну, я бы назвал неисчерпаемой, и не будет это
абсолютно,
так, столь банальным выражением с моей стороны. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня обозревает центральные российские газеты. Ну, а на волнах Радио Свобода сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Италии Романо Проди подал в отставку. Теперь президент страны Джорджио Наполитано может объявить о досрочных выборах или назвать человека, который сформирует новое правительство. Аль-Каида угрожает убить британского премьер-министра Гордона Брауна и его предшественника Тони Блэра, если Лондон не выведет войска из Ирака и Афганистана. Ведущие державы согласовали проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана. Thank you. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Российский час поверх барьеров». Беспреданница Петра Фоменко, театр Николая Калиды в Москве, концерт «Москва-Тбилиси», книга Сергея Шарова-Долане «Люди и камни из северо-восточной Руси. 12 век». «Поверх барьеров. Российский час». Повтор программы в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас переходим к выпуску новостей спорта. Последние дни обычно мы начинаем его с событий в Мельбурне на открытом чемпионате Австралии по теннису. Но сегодня пока еще события не начались. Сегодня там пройдут полуфиналы в миксте, то есть в смешанном разряде, и финал женского парного разряда, в котором Алена Екатерина Бондаренко из Украины встретится с дуэтом в составе Виктории Азаренко из Белоруссии и Шахар Пейр из Израиля. И, наконец, один из главных матчей сегодняшнего дня. Это полуфинальный матч в мужском одиночном разряде. Роджер Федерер, первая ракетка мира и турнира, встретится с третьим сеянным Новаком Джоковичем из Сербии. Вчера случилась сенсация. Молодой француз Жо Вильфрид Цонга, который перед началом турнира даже не входил в число 32 лучших теннисистов, уверенно победил вторую ракетку мира и турнира, испанца Рафаэля Надаля. И вчера же определились две финалистки в женском одиночном разряде, четвертая и пятая ракетки турнира. Анна Иванович из Сербии победила Даниэлу Гантухову из Словакии. Россиянка Мария Шарапова нанесла поражение еще одной теннисистке из Сербии Елене Янкович. Вчера состоялся розыгрыш второго комплекта медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию. Мужчины разыграли медали, исполнив произвольную программу. Золотую медаль впервые в своей карьере завоевал Томаш Вернер из Чехии. Вторым стал швейцарец Стефан Ламбьель, а третьим французский фигурист Бриан Жубер. В четверг прошли некоторые футбольные матчи в разных турнирах. В Гане на Кубке африканских наций состоялся второй тур в группе А. Гана победила Намибию 1-0. Гвинея нанесла поражение Марокко 3-2. У сборной Ганы 6 очков, у Марокко и Гвинеи по 3. У Намибии очков нет. В Израиле прошел второй матч Кубка Первого канала. Киевская «Динамо», московский «Спартак». Матч с огромной предысторией. Судя по качеству игры, киевская «Динамо» находится в более высокой, в более хорошей форме. Киевляне победили со счетом 3-0. А во Франции 22-й тур чемпионата страны завершился матчем Бордо-Сент-Этьен, в который хозяева были сильнее 1-0. Бордо имеет 42 очка и идет на втором месте, отставая от Лиона на 3 очка. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Политика онлайн». Мой коллега Андрей Шароградский посвятил ее итогам первого тура президентских выборов в Сербии.
Сербия. Внешняя реакция на внутренний выбор. Сайт Политру публикует комментарии известного специалиста по странам бывшей Югославии Сергея Романенко по поводу итогов первого тура президентских выборов в Сербии. 3 февраля предстоит второй тур, в который вышли радикал Томислав Николич и демократ, нынешний президент Борис Тадич. Такой итог был ожидаем. Повторилась картина президентских выборов четырехлетней давности и прошлогодних парламентских. Радикалы занимали первое место, однако власть доставалась демократической коалиции и ее кандидату. Повторится ли этот сценарий вновь?
Одни полагают, что националист Николич не сможет расширить свой электорат, в то время как Тадичу достанутся голоса других демократических кандидатов. Другие полагают, что борьба будет очень трудной для Тадича, поскольку ему могут отдать свои голоса сторонники социалистов, наследников Слободана Милошевича. Да и с позиции партнера соперника Тадича по правительственной коалиции, премьер-министра Каштуницы, все не так просто. По-видимому, все решит политический торг. При этом определится вектор развития Сербии. Хотя президент в парламентской республике имеет ограниченные полномочия, он является главнокомандующим вооруженными силами. Кроме того, победа Николича при поддержке Каштуницы приведет к распаду нынешней правительственной коалиции и к изменению всего политического режима в стране, а следовательно и ее внутренней и внешней политики. Не исключено, что победа Николича приведет к бегству иностранного капитала. И дело тут не только в провозглашаемой Николичем дружбе с Россией. Дело еще и в том, что его программа включает приостановку приватизации. Хотя, как показывает практика других стран, после прихода к власти национал-популистов авантюрного склада их реальная политика значительно отличается от предвыборных лозунгов. Этот факт надо учитывать и российским политикам и бизнесменам, которые надеются воспользоваться благоприятной ситуацией. Николич и новый режим может оказаться гораздо менее предсказуемым и удобным партнером для России, чем так называемый прозападный прагматик Тадич.
Впрочем, определение «прозападный», которым средства массовой информации награждают Тадича, Сергей Романенко считает журналистско-пропагандистским штампом, мало отражающим суть ситуации.
Вообще, эта альтернатива либо Запад, либо Россия является некорректной. Сербия, равно как и остальные страны региона, в силу своего географического положения и политически, и экономически, должны быть связаны с обеими сторонами. Не говоря уже о том, что односторонняя ориентация Сербии на Россию довольно быстро приведет к взаимному разочарованию после чрезмерных ожиданий, к объективному столкновению геополитических интересов в регионе и, как следствие, к охлаждению, а то и к разрыву.
В государствах, непосредственно граничащих с Сербией, политические деятели и эксперты реагировали на исход первого тура в зависимости от их нынешних взаимоотношений с Сербией, а также увязанности ситуации в Сербии с их собственными внутриполитическими проблемами, отмечает Сергей Романенко.
Наиболее острой реакцией была в мусульманско-хорватской федерации Боснии и Герцеговины. Известно, что сербские политики увязывают вопрос о независимости Косово с возможным референдумом и выходом Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Хорватские и босняцкие политики в Боснии и Герцеговине выражают свое разочарование успехом Николича и полагают, что его избрание было бы плохим вариантом для Сербии, который оказал бы негативное воздействие на весь регион. Кроме того, даже в случае своей победы Тадич вновь окажется связанным, поскольку Каштуница продемонстрировал ему, что тот не может рассчитывать на победу без поддержки премьера. А это приведет к продолжению прежней политики коалиции и стагнации. Действующие отставные политики, как и независимые эксперты, сходятся на том, что существует высокая вероятность победы Николича, а она отбросила бы Сербию в 90-е годы, то есть в период вражды со всеми соседями и господства этноисторических мифов в общественном сознании. Позиция Хорватии имеет особое значение, поскольку Хорватия не просто сосед Сербии, с которой ее связывают трагические воспоминания о войне в первой половине 90-х годов. С 1 января 2008 года страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и ее голос будет иметь немаловажное значение при открытых и закрытых консультациях и переговорах относительно решения этно-территориальных проблем на пост-югославском пространстве, прежде всего относительно статуса Косово. Аналитики считают, что Хорватия, скорее всего, последует за ведущими странами ЕС, однако сделают это не сразу. Кроме того, Хорватия ведет трудные переговоры о вступлении в Евросоюз, скорый успех которых все еще не гарантирован. С другой стороны, как о деле решенном говорят о том, что Загреб на саммите НАТО в апреле получит приглашение вступить в альянс.
А вот что думает Сергей Романенко по поводу того, какую роль в исходе выборов в Сербии может сыграть проблема Косово.
Косово – это не только конкретная проблема, но это, в общем-то, и символ сербской внешней и внутренней политики. И каждый предлагает свое видение. Тадич тоже выступает за сохранение Косово в составе Сербии, но он считает, что как раз именно сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО и может гарантировать Сербии сохранение Косово в составе своего государства. Если говорить уже о конкретных результатах выборов, которые могут быть 3 февраля, то, конечно, мне представляется, что победа Николича, она только стимулирует бы косовские власти к односторонним действиям по провозглашению независимости, потому что они скажут: вот смотрите, пожалуйста, опять пришли те же люди, проводят ту же политику, которая потерпела поражение в 1999 году.
Комментарий Сергея Романенко на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Шарагадзе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию обзор экономической информации.
Thank you.
Россия планирует принять участие в комплексной программе Международного валютного фонда по сглаживанию последствий международного финансового кризиса. Вместе с тем, как сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, это решение не предполагает каких-либо специальных действий российского правительства в других странах, поскольку оно в первую очередь отвечает за стабильность собственной экономики. Министерство промышленности и энергетики России рассчитывает, что федеральное правительство до 1 февраля одобрит генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа. Французская группа Peugeot Citroën 29 января намерена подписать с Министерством экономического развития и торговли соглашение о строительстве в Калуге своего первого в России сборочного завода, сообщил генеральный директор российского подразделения группы Стефан Легевель. По планам, на первом этапе с 2010 года Peugeot Citroën намерена выпускать здесь 150 тысяч автомобилей в год, а в среднесрочной перспективе до 300 тысяч. По словам представителя Peugeot Citroën, окончательного решения о моделях, которые будут собираться в Калуге, пока не принято. Однако ранее сообщалось, что это могут быть автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего рынка. Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 миллионов 369 тысяч. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3000 автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года ежегодные темпы роста продаж General Motors, мирового лидера на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1,5%, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше.
Выпуск экономических новостей подготовил мой коллега Иван Трефилов. А сейчас два слова о курсах валют. Официальный курс российского рубля 25 января 24 рубля 63 копейки за 1 доллар США и 35 рублей 38 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 48 центов. Ну а сейчас о том, что мы предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса. Мы продолжим разговор о 70-летии Владимира Высоцкого, поговорим о музах Большого театра и узнаем о том, что в нынешнем году Ливерпуль стал культурной столицей Великобритании. Кроме того, я напомню, что сегодня вы услышите повтор программы «Час прессы». Простите, не повтор, а это первый выход в эфир. В 13 часов 7 минут по московскому времени. Президентские выборы без Михаила Касьянова. Как власти осуществляли давление на петербургских сборщиков подписей в его поддержку. Сквозь призму публикаций в СМИ и свидетельства очевидца. В студии корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и лидер Народно-демократического союза в Петербурге Андрей Пивоваров. Ведет программу мой коллега Виктор Рязунков. Итак, программа «Час прессы», Санкт-Петербург, 13 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. И напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. 70 лет Владимиру Высоцкому. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Ну что ж, сейчас в Москве 7 часов 29 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае поезд задавил бригаду ремонтных рабочих. 18 человек погибли, 9 ранены. Об этом сообщило государственное телевидение страны. Поезд следовал из Бейджинга в Квингдао, курортный город на восточном побережье Китая. В Восточно-Китайском море продолжаются поиски сухогруза «Капитан Усков», на борту которого находится 17 российских моряков. Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест Семена Шнайдера, второго задержанного по делу владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Оба они обвиняются в укрытии от налогов в крупных размерах. Премьер-министр Италии Романо Проди подал в отставку. Теперь президент страны Джорджио Наполитано может объявить о досрочных выборах или назвать человека, который сформирует новое правительство. ООН призвала власти Афганистана пересмотреть дело журналиста, приговоренного к смертной казни. Сотрудник одной из афганских газет был признан виновным в богохульстве. Представитель ООН в Афганистане выразил сомнения в справедливости суда. Аль-Каида угрожает убить британского премьера Гордона Брауна и его предшественника Тони Блэра, если Лондон не выведет войска из Ирака и Афганистана. Суд в Германии приговорил к заключению на 5 лет и 9 месяцев человека, который разработал в интернете исламистский заговор. Гражданин ФРГ, выходец из Марокко, признан виновным в поддержке Аль-Каиды в Ираке и создании своей собственной террористической группы. Ведущие державы согласовали проект резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против Ирана. Заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, выступая в ходе визита в Израиль, заявил, что документ базируется на уже введенных санкциях. Премьер-министр Косово Хашим Тача заявил, что до провозглашения независимости края от Сербии остались считанные дни.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В Европейской России сегодня атмосферное давление резко упадет. Днем его значение может оказаться на 15-17 единиц ниже нормы, а относительная влажность воздуха увеличится до 90%. У людей с неустойчивым артериальным давлением может ухудшиться самочувствие. И вообще, не секрет, что скачки давления и температуры довольно опасны для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами опорно-двигательного аппарата. Не буду подробно перечислять все эти заболевания. Все, кто ими страдает, прекрасно знают, как нехорошо может сказаться на здоровье резкие скачки температуры и давления. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Мой коллега Владимир Бабурин побеседовал с народным артистом России Сергеем Юрским, который снимался с Высоцким в фильмах «Интервенция», «Маленькие трагедии» и, конечно же, «Место встречи изменить нельзя».
Вопрос к вам такой, короткая предыстория. Замечательный русский писатель Виктор Платонович Некрасов, когда в годы перестройки о нем вновь вспомнили соотечественники, одному моему приятелю сказал фразу, которая мне показалась на тот момент просто замечательной и почти гениальной. «Я очень счастливый человек», — сказал Виктор Платонович, «потому что любой приезжающий сейчас в Париж и выпивающий со мной кружку пива потом садится писать мемуары». Потом мне показалось, что все-таки это не очень большое счастье. Ну вот в том, что касается Владимира Семеновича, потому что за те без малого 28 лет, что прошли после его смерти, столько было написано, здесь я слово «мемуары» поставлю в кавычки, что вряд ли бы это его порадовало.
Да, фраза хорошая, и касающаяся Некрасова тоже, потому что я, встретившись с ним и выпив 1-2 кружки пива в Париже, тоже сел за мемуары и вспоминал нашу с ним встречу. И писал о многих людях, с которыми встречался. И никогда почему-то не писал о Высоцком. По всей видимости, потому, что тоже полагал, что уже все написано, все сказано. Но тут, пожалуй, главнее другое. Высоцкий до сих пор живет вовсе не в мемуарах, хотя есть даже целые тома, написанные про него, а живет в собственных произведениях. По-прежнему живет в записях, прежде всего, в записях, которые представляют теперь уже ценность классики или антиквариата, который абсолютно жив. Живет в стихах, это во вторую очередь, потому что, чтобы сказать, что читали его стихи, это присутствует, насколько я знаю, по тем же публикациям. Но это все-таки второе. Главное – это Высоцкий с его голосом. И третье, гораздо более обширное, чем первое и второе, это живет в памяти. Фамилия врезана, впилена в сознание, я бы сказал, 5-6 поколений, которые соединились на этом имени, на этом творчестве, на этой личности.
Это был народный артист России Сергей Юрский. Полностью его интервью слушайте сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей», посвященной юбилею Владимира Высоцкого. В программе также участвуют музыкант Андрей Макаревич, вдова Андрея Синявского Мария Розанова и организатор бард-фестиваля «Новосибирск-68» Сергей Чернаков. Чесноков, простите, пожалуйста. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И я напомню, что вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям «Радио Свобода», таков. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня? Как на этот вопрос отвечают жители Самары?
Самару Владимир Высоцкий называл городом, в котором прошло его первое боевое крещение многотысячной аудитории. Зал Дворца спорта в ноябре 1967 года собрал на концерт Высоцкого несколько тысяч
Простите, пожалуйста, технические сложности в нашей студии, а сейчас все-таки опрос на улицах Самары. Какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня?
Смысл песен. Да сейчас так, такой погоде не очень-то, наверное, в ум идет. Так не могу сказать сразу. Я не очень любитель Высоцкого.
Если сказать название, сейчас не вспомнишь. Да все, да любые. Вечная музыка просто. Охота на волков. Да все. Потому что творчество человека, как говорится, было самое единственное неповторимое, можно сказать.
Да все, наверное. Ну, правильно пел. О жизни.
Наверное. Но мне нравится его песня. Это вот какая-то у него песня есть, там «Увезу я тебя». Там куда-то там. Хорошая лирическая песня, хорошая.
Все, которые он пел, все актуальные. Все буквально. Все песни. И сам он актуальный. Потому что он говорил правду. Правду говорил. Понимаете, я вот название не могу, а люблю его петь, слушать. Это очень хорошо. Очень хорошо. Я здесь живу. Мне уже 76 лет. Я здесь в Самаре живу с самого рождения. Но его... Это самый-самый честный мужик.
Актуальный. Мне, в принципе, все его песни нравятся. Острые, хорошие, запоминаются легко. Я больше слушал такие, которые как прикольные, неприкольные, веселые. Название не помню. Ну, «Як истребитель» нравится. Потом вторая вот песня его, и это же.
Ой, я не знаю, какие сейчас актуальные. То, что, помню, хорошие у него песни, очень даже были. Конечно, нужны. Я такого мнения. Нужны. Я его, вы знаете, любимец мой был. Ой, назывались. Названия не помню, но то, что-то слова там какие-то. Все хорошие у него. Все. Мне все нравились, понимаете? Определенно такого ничего нет. Все нравились. Положительно. Очень нужно, конечно.
Про любовь. Они всегда актуальны. Буквально вот сегодня по телевизору в рекламе ее пели. «Я люблю, и значит, я живу». Жизненная песня, правильная, всегда будет актуальна. Любовь всегда актуальна.
Не знаю, какие песни актуальны, но он пел очень хорошие песни. Каких-то более такие широкие комментарии не могу сказать. И вообще, в принципе, мало песен, допустим, его на дисках сейчас можно найти. Есть некоторые альбомы, которые мне нравятся. Назвать я их сейчас не могу, но есть такие песни. Да, это очень интересно, в принципе.
Мне кажется, все до единой. Все до единой песни. Именно актуальны на сегодняшний день. Но почему? Именно он, вы знаете, мне казалось, что он прозорливо рассматривал все это намного дольше, чем мы сейчас думаем. Такой умный был человек. Удавалось, именно удавалось ему. Не только удавалось, он умный был, намного умнее был.
То, что нужные песни, то нужные. А дело в том, что он, видно, пережил свое время. Слишком рано он родился. Ему вот сейчас бы нужен был.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие песни Владимира Высоцкого вам кажутся актуальными сегодня. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий. Каков сейчас рынок видеоигр в Соединенных Штатах? Сколько электронных заправок будет построено в Израиле и за что могут арестовать в Китае? Итак, панорама высоких технологий на волнах «Радио Свобода».
Главная тема выпуска. Глава комиссии Евросоюза по защите персональной информации Петер Шар заявил на заседании Европарламента, что комиссия считает IP-адрес персональной информацией. IP-адрес является уникальным идентификатором компьютера при выходе в интернет. О реакции поисковых интернет-компаний на заявление Евросоюза рассказывает Владимир Губайловский.
и Google, и другие поисковики считают, что IP-адрес не является персональной информацией, поскольку одним компьютером могут пользоваться несколько человек. Спор имеет принципиальный характер. Google в течение 18 месяцев сохраняет на своих серверах точные адреса компьютеров, с которых был осуществлен доступ. Адреса можно применять для анализа поисковой активности или показа рекламы, направленной на конкретного пользователя. Если Евросоюз признает адрес персональной информацией, поисковые системы будут обязаны удалять IP-адреса.
Новости коротко. В течение 2007 года власти Китая в рамках кампании по борьбе с интернет-порнографией закрыли 44 тысячи сайтов и арестовали почти 900 человек. Кампания будет продолжаться до конца Олимпиады в Пекине. Правозащитные организации считают, что правительство Китая использует борьбу с порнографией как предлог для ограничения свободы слова в интернете. Продажи видеоигр и видеоприставок в Соединенных Штатах выросли за последний год в полтора раза и достигли 18 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд роста, зафиксированный год назад, был превышен более чем в два раза. Особенно впечатляющий стремительный рост рынка видеоигр выглядит на фоне общего снижения американской экономики. Лидером продаж видеоприставок на американском рынке является японская компания Nintendo, которая значительно опередила компании Sony и Microsoft. Автомобильные компании Renault и Nissan совместно с американской компанией Project Beta Place начинают разворачивать в Израиле общегосударственную инфраструктуру продажи и заправки электромобилей. Project Beta Place намерена построить сеть из 500 тысяч станций перезарядки электромобилей. Renault и Nissan обязуются начать массовый выпуск электромобилей, снабженных долговечным литиевым аккумулятором. Электромобиль будет иметь двигатель эквивалентной по мощности бензиновому с объемом 1,6 литра. Полноценную сеть перезарядки электромобилей компании планирует развернуть к 2011 году.
Это была панорама высоких технологий, ее подготовила Ольга Орлова. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Масштабную реконструкцию Большого театра планируют завершить осенью этого года. А сейчас в фойе новой сцены театра открылась выставка фотографий, сделанных перед началом реставрационных работ. На снимках детали академической росписи главного плафона зрительного зала «Аполлон» и девять муз кисти Алексея Титова. Рассказывает Лиля Парверева.
Реконструкция началась в ночь с 30 июня на 1 июля 2005 года. Именно тогда демонтировали знаменитую люстру Большого театра, и впервые появилась возможность сфотографировать не под углом, а в прямом ракурсе, то есть без искажений росписи плафона. Фотограф Кирилл Курганов отпечатал снимки не на традиционной бумаге, а на белой ткани, ведь и плафон, об этом далеко не все знают, написан на холсте. Вставленные в золотые рамы, работы Курганова иллюзорно достоверны и похожи на что угодно, только не на фотоснимки.
На потолке ткани полуторавековой давности. Это плафон. Потолок как-то не очень любит в Большом театре, поэтому это плафон Большого театра, где все музы были выполнены на холсте. Это холсты. На самом деле наверху нет какого-то закрытого пространства. Плафон – это легкий Большого театра. Там кроме холста ничего нету. То есть перетяжки деревянные и все. И вся вот атмосфера, которая в Большом театре образует во время спектакля, после во время петиции, она вся устремляется вверх, к музам. Вот такой своеобразный эфир.
Нужно подойти очень близко, чтобы понять, что это снимок, а не живопись. Помимо фототехники, там еще какая-то реальная живопись есть?
Нет, нет, я ничего не дорисовывал, я не обрабатывал это в фотошопе. Единственное, снято тремя объективами, тремя кадрами и на трехматричную камеру. Такой вот 3×3, 9, 9 муз, вот такая дань цифре. То есть я хотел передать свои впечатления, и не просто вот фотографии немножко сухой или немножко репортерской, а вот именно через понятие художественной фотографии, чтобы объект съемки на таком же материале на холсте был тем же самым.
Фойе театра они смотрятся органично. Это временная выставка или они будут здесь постоянно?
Ну, на самом деле, я подарил эти работы Большому театру, музею Большому театру. Они будут постоянно в музее. А почему здесь вот мы решили это сделать? Дело в том, что музы покидали Большой театр один раз. В 805 до 825 года, когда сгорел театр Медекса и, ну, понятно, было пепелище. нынешние музы находились здесь. Это 856 год. Академик Титов вот как раз их нарисовал специально для нового Большого театра, который уже был реставрирован КАВОСом. И здесь происходили уже мероприятия, там открытия, царская и императорская семья. Ну, целые эпохи прошли. И цари, и их убийцы, и таланты, и их поклонники, и просто люди, которые любят искусство. Все это прошло через этот театр. И чтобы музы не уходили из театра, вот мы и решили вместе с Большим театром организовать эту выставку. Именно в фойе Малого театра. Ну, какое-то время она здесь, конечно же, будет находиться. А потом работы будут в музее.
Что же касается подлинного холста, то он требует реставрации. На снимках Кирилла Курганова отчетливо видны трещины на живописном слое. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Восточно-Китайском море продолжаются поиски сухогруза «Капитан Усков», на борту которого находится 17 российских моряков. Ведущие державы согласовали проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана. В секторе Газа в результате израильского воздушного удара погибли по меньшей мере 2 палестинских боевика. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Полчаса назад мы с вами обещали поговорить о том, какие еще статьи у Владимира Высоцкого в сегодняшних российских газетах. Наверняка их много.
Их очень много. А вот мое внимание привлекла статья Михаила Марголиса в «Известиях». «Неизмеримый Володя» она заглавлена. Высоцкий в нашем времени, я слышал по меньшей мере 4 версии, как это могло бы быть, пишет автор. Каждый реалистично, у каждой найдутся оппоненты из числа людей, знавших, любивших и любящих по-прежнему таганковского короля, который в привычные рамки не лез. Сюжетные версии можно и продолжить, помимо этих 4, выдвинуть какие-то еще, ибо Высоцкий однозначно принадлежит к довольно редкой породе неформатных творцов и непросчитываемых личностей. Даже слушая его близких друзей и родственников, чувствуя, что рассказы, каким он парнем был, даются им с трудом и выглядят скорее предположениями, чем утверждениями. Для вечности это плюс. Рассказы скоро закончатся, уже почти закончились. Дальше начнется новая мифология. А всенародный Володя и есть прежде всего миф, наш эпос, передающийся из поколения в поколение, как Гагарин или Че Гевара. Сегодня его песни не звучат из каждого окна, как когда-то. На Ваганьковском уже нет того паломничества его могилы, как в 80-х. Для львиной доли тинейджеров и студентов Высоцкий — это вообще в первую очередь, а может быть и только Глеб Жеглов. У отечественных рок-музыкантов давно в ходу мнение, что первым российским рокером был Высоцкий, однако кроме трибьюта 12-летней давности «Странные скачки», к наследию Владимира Семеновича они не обращаются. Но при этом для всех Высоцкий как таковой остается фигурой героической, непререкаемо авторитетной, по-настоящему крутой. Именно крутой. У Высоцкого нет последователей, их не может быть у героя. В данном случае еще и история сложилась так, что личности равного калибра и воздействия на общество после Семеновича не появилось. Поэтому сегодня его юбилей отмечается с государственным размахом, а новые памятники Высоцкому открываются сразу в нескольких российских городах. Но, повторюсь, нагловатой упертостью чествуют не столько поэта или актера, сколько символ, почти апостола, который, сказав «мне есть что спеть», став перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним, оправдывается за всех нас. И то, что апостол сей был вовсе не панькой, не юродивым, не аскетом, и никогда не обозначал не только своих идеологических и религиозных установок, но даже за какую команду он болеет, вызывает к нему предельное доверие и делает его персоной общепримиряющей.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня представляет на волнах Радио Свобода обзор центральных российских газет. К теме 70-летия Владимира Высоцкого мы еще вернемся на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас тема другая, политическая. Грузия и Россия после переизбрания Михаила Саакашвили. Именно эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Александром Эваноидзе, писателем, главным редактором журнала «Дружба народов». Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Какие вопросы вы бы лично задали вашему президенту, если бы оказались в зале Совета Европы в Страсбурге?
Во-первых, каковы предполагаемые методы работы с оппозицией, так сказать, в плане состава правительства и в рабочем, так сказать, таком плане? Это очень важный вопрос. Каковы в будущем, насколько будут учтены мнения грузинской интеллигенции, творческой интеллигенции, в частности, которая, скажем прямо, не так и рада такому резкому какому-то радикальному американизму или, так сказать, вот, проатлантизму с утерей все-таки каких-то национальных корней, традиций и так далее. То есть это случилось чрезмерно радикально. Ну и очень важные вопросы, конечно, вот об отношениях с Россией и о путях решения конфликтных ситуаций в Грузии.
Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, констатирует установление в Грузии режима личной власти.
Сегодня в Грузии устанавливается харизматический режим, который, безусловно, связан с личностью Михаила Саакашвили. Можно констатировать, что Михаил Саакашвили является опорой и гарантией стабильности грузинского государства. И это, конечно, отличается от институционального режима времен Эдуарда Шеварднадзе, который был сотрясаем различными политическими дрязгами и рознями. При Саакашвили вполне возможна сильная оппозиция, но она так или иначе будет выступать против самого президента, против его личности, как цементирующего фактора политической системы, и за упразднение президентского поста, что мы увидели и на недавних президентских выборах, когда именно под этим лозунгом кандидат от оппозиции Леван Гасчеладзе шел на выборы, и человек, который незадолго до начала предвыборной кампании был практически неизвестен в Грузии, получил более 25% голосов благодаря тому, что очень четко была сформулирована цель оппозиции – ликвидации собственно харизматического режима Михаила Саакашвили.
Новоизбранный депутат Государственной Думы Сергей Марков, политолог, нынешний член Томского комитета по делам СНГ, предвидит обострение в Грузии политической борьбы.
После избрания Саакашвили Грузия погрузится в серьезную политическую борьбу. Там состоятся парламентские выборы, и сейчас начнется острейшая борьба. Запад зажмурился, заткнул уши и проглотил несъедобные президентские выборы Саакашвили со всем их массовыми нарушениями, фальсификациями и прочее. Но он согласился с этими фальсификациями при одном условии, что Саакашвили обеспечит действительно нормальные парламентские выборы. Там действительно возможны какие-то демократические элементы. Дальше перед Грузией откроется перспектива. Либо вот такое сосуществование президента и оппозиции, принадлежащих разным политических лагерям, и поиск компромисса. Либо свержение того или другого. Возможно, как разгон парламента Саакашвили с установлением личной диктатуры, так и свержение Саакашвили.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ливерпуль объявлен культурной столицей Европы 2008 года, рассказывает наш корреспондент Великобритании Наталья Голицына.
О том, в какой стране будет находиться очередная культурная столица Европы, известно задолго до присуждения городу этого статуса. В Европейском Союзе существует на этот счет официальная очередь. За 5 лет до своей очереди страна, чей город должен стать культурной столицей, должна представить список кандидатов, претендующих на это звание. Этот список рассматривает специальная комиссия из 13 судей. 7 из них назначаются Евросоюзом, 6 – очередной страной, которая представляет претендентов. Великобритания представила в 2003 году 6 – Бирмингем, Ливерпуль, Оксфорд, Кардифф, Бристоль и Ньюкасл. Победил Ливерпуль, который получит от Евросоюза грант в 1,5 млн евро. 5 лет спустя, 11 января 2008 года, в Ливерпуле состоялось торжественное провозглашение города культурной столицей Европы. В этот день собравшиеся на центральной площади города Сент-Джорджес-Плато более 20
тысяч ливерпульцев стали свидетелями захватывающего грандиозного мультимедийного шоу, включавшего музыку, песни, танцы, фейерверки, театральные представления, выступления воздушных акробатов. На крыше выходящего на площадь здания мэрии восседал за барабанной установкой легендарный Битл Ринго Старр. В концерте участвовало более 600 музыкантов, певцов и актеров. На следующий день празднование продолжилось в крупнейшем концертном зале Ливерпуля «Эко Эрина», где было показано представление под названием «Ливерпуль Мюзикл». В нем участвовали Ринго Старр, бывший член группы «Юритмикс» Дэйв Стюарт, группы «The Fam», «Эко энд Баннимен» и «Вумбетс». Там же выступил и Ливерпульский симфонический оркестр, которым дирижировал российский дирижер Василий Петренко. Ринго Старр обратился к публике с речью, в которой поздравил родной город со званием культурной столицы Европы и с небывалым расцветом его культуры.
Я родом из Ливерпуля. Я чувствую себя ливерпульцем, потому что здесь прошло мое детство, потому что у меня сохранилось много воспоминаний. Сегодня мы посетили школу, в которой я учился, прошлись по Парк-Роуд, по которой я ходил ребенком. Это узкая маленькая улица, но она полностью преобразилась. Если я сяду в машину, и вы высадите меня на этой улице в любом месте в районе школы, я ничего не узнаю. Улица невероятно изменилась, однако в душе я по-прежнему считаю себя ливерпульцем. Это потрясающе, что культурной столицей выбрали Ливерпуль. Когда я жил здесь, город был просто портом. И когда я уехал, он получил известность только из-за Битлз. А сейчас посмотрите, город расцвел. Думаю, это замечательно, что мы можем сейчас заявить, что Ливерпуль – это нечто большее, чем его пабы.
В 2008 году в Ливерпуле состоится более 350 концертов, выставок, театральных представлений и шоу, которые привлекут 2 миллиона туристов со всего света. На июнь намечен сольный концерт легендарного Пола Маккартни. Ливерпульский музей «Битлз» станет одной из главных достопримечательностей новой культурной столицы Европы. Однако Ливерпуль славен не только музыкой. В марте откроет, наконец, свои двери после реставрации знаменитый музей «Блюкоут» – старейший британский центр искусств, основанный в 1717 году. Другой ливерпульский музей, галерея Тейт, подготовила обширную выставку современной живописи. Ливерпуль известен и своими спортивными традициями. В этом году в городе пройдут международные футбольные матчи и соревнования по академической гребле. Городские власти ожидают, что за год туристы принесут городской казне не менее 100 миллионов фунтов. Художественный советник мэрии Ливерпуля, ответственный за культурную программу 2008 года Фил Редмонд, уверен, что 2008 год оставит заметный след в истории города.
Предстоит огромное число культурных событий. Понадобилось 5 лет, чтобы все это подготовить. 100 миллионов фунтов было инвестировано в эту культурную программу за последние 5 лет. Что же до масштаба самих событий, то за год состоится 350 разнообразных культурных мероприятий. Правда, предстоит еще решить несколько проблем. Однако в культурном фестивале на протяжении одного года примут участие 2000 человек. Это при полнейшем перерождении города, благодаря массированным финансовым вложениям, на которые инвестора вдохновила годичная культурная программа.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун направил городскому совету Ливерпуля послание, в котором выразил надежду, что в 2008 году Ливерпуль позволит людям самых разных профессий и сословий познакомиться с новыми и разнообразными видами искусства, которые, возможно, не входили ранее в круг их интересов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Предвыборная кампания в США, 70-летие Владимира Высоцкого, футбольный кубок Первого канала. Таковы темы ближайшего получаса на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет.
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044,
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».